Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как и было заявлено в анонсах, у нас в гостях историк Алексей Исаев. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И тема соответствует заявленной. Курская битва, битва на Курской дуге. Но произошло кое-что, что разговор наш не отменяет, а просто мы его чуть-чуть по времени сдвинем. А начнем с того, что в последние дни стало сенсацией. Отчасти здоровый, отчасти нездоровый. Алексей уже дал интервью новостному порталу Лента.ру, если кому-то это интересно. Но сегодня мы решили с ним начать наш разговор с 28 героев-панфиловцев. Алексей, вот публикация документов на сайте Государственный архив Российской Федерации, да? Что это такое? Учитывая абсолютную честность наших средств массовой информации, может быть, это заказ некий? Может быть. Зачем и кому это было нужно, или просто время подошло?
Я бы все же отметил, что это было в контексте того, что я называю архивная революция. Угу. Дело в том, что к 70-летию Победы Центральный архив Министерства обороны и компании ЛАР, это ни в коем мере не реклама, это признание заслуг, выложили в сеть огромный массив документов по всей войне, журнал «Боевых действий». Теперь каждый, как шутят мои друзья, может почувствовать себя Исаевым на диване и, так сказать, заходить.
У вас огромные друзья.
Да, и заходить, соответственно, на сайт, смотреть документы, составлять мнение, сопоставлять и узнавать что-то новое, интересное о войне, потому что там действительно очень много того, что не общеизвестно. И вот эта архивная революция, она, я бы так сказал, шагает семимильными шагами. МИД выложил документы о наших взаимоотношениях с союзниками, в том числе с французами, здесь на англичанами, американцами, там масса, опять же, масса всего интересного, и сделан прям сплошняком целыми делами. Недавно было выложено документы, оригиналы немецкие из трофейного фонда. Материалы ОКВ, ОКХ, группа «Армицентр». Это в рамках сотрудничества с Германией. Это тоже, можно сказать, целая архивная революция. И вот в хвосте этой архивной революции плелся ГАРФ, если как называть вещи своими именами.
Так.
Да, то есть они, у них есть свои заслуги, я ничего не говорю, они публиковали документы
бумажные. Но в эту революцию они вступают последними.
Они вступают в нее, прямо скажем, последними. У них есть шанс все наверстать, я ничего не буду говорить плохого в этом отношении, но вот эта вот выкладка скандального документа, причем подчеркну, что был выложен только хвост документа, то есть выводы. Разумнее было, конечно, выложить все дело, которое по размеру, судя по номерку на листе в уголке, который виден, больше 300 страниц, листов, стоило выложить целиком. Но в целом это, да, это вот попытка вскочить на изо всех сил едущий поезд, где отметились уже все, и у кого очень впечатляющие достижения на этом поприще. Поэтому я бы не искал тут каких-то попыток уязвить, может быть, тех, кто снимает фильмы панфиловцев, или там в кого-то плюнуть, или какие-то личные пристрастия Мироненко, руководителя архива. Тут я не склонен это рассматривать. Это просто желание показать, что мы тоже не лыком шиты, и вот мы тоже выложили. Но не более того, хотя стоило все же глубже, ширше, и в ГАРФе есть много чего интересного. Опять же, я могу на правах подсказки, есть в ГАРФе такие фонды, где лежат записки, которыми обменивались на совещании там Сталин, Ворошилов. То есть понятно, что это очень тяжело разбирать, это маленькие клочки бумаги, которые иной раз тяжело датировать, они, как говорится, как ворох такой вот, не очень хорошо структурирован. Но, тем не менее, есть куда работать, и вот это было большим делом. И тут есть куда идти, прямо скажем.
Спасибо за пояснение вот этой ситуации с архивами. Можно ли сказать, что столкновения мнений произошли на следующей почве? 28 героев-панфиловцев – это миф. И этот миф надо разоблачить. Вторая точка зрения. Миф мифом. Военная пропаганда во время войны, военная пропаганда есть. Но это не должно служить причиной разговоров о том, что да ладно, там ваш героизм, да не было ничего.
Ну, действительно, на мой взгляд, вот опять же, об этом редко вспоминают, но одна из самых больших проблем и вопросов, проблем в хорошем смысле, в том, что есть 28 звезд героев Советского Союза, которые были выданы по итогам, так сказать, оценки лицами государственными и затем уже и командованием фронта, тех публикаций, которые были в прессе. И 28 звезд героев, золотых звезд, вот это уже гораздо серьезнее любых публикаций.
Я вас вот о чем хочу попросить. Можно ли очень кратко рассказать суть этого, ну, исторического эпизода? Уж был он или не был, это мы поговорим дальше. В чем канва?
Канва в том, что в ноябре... В середине ноября 1941 года началось очередное немецкое наступление на Москву, и один из ударов пришелся по 316-й дивизии Панфилова.
Это стрелковая дивизия, сформированная в Средней Азии, да?
В Алма-Ате. Дивизия здорово отличилась в боях в октябре под Волоколамском, но понесла немалые потери, потому что держала на себе серьезный танковый удар. Вот этот вот танковый удар, он продолжился. Немцы имели задачу выйти на шоссе, они шли к этому шоссе так сбоку, с фланга, то есть пробить оборону, где менее плотная, и выйти на шоссе. И вот как раз-таки у них на пути, конкретно если говорить о том, кто был под Дубосеком, вот была боевая группа 2-й танковой дивизии, которая прорвалась через позиции полка 1075-го, которым командовал полковник Копров. Вышла на шоссе, вот уже вечером на шоссе их...
Это середина ноября 1941 года.
Да, да, угу. Их задержали того же дня, вот когда происходили все события, которые описаны в очерке сначала Каратеева, потом Кривицкого. Их задержали, но тем не менее наступление дальше продолжилось. И, собственно, вот так вот с боями советские войска отходили к Москве. И тут, опять же, сложность и корреспондентам, и на самом деле и командованию придавало то, что теряли территорию, и, соответственно, нельзя было точно установить, что происходило, и поле боя оставалось за немцами, и не было даже видно, там, подбили, не подбили. Так, кстати, так как деталь позднее, когда вот Копрова опрашивали в ходе вот этого дела расследования по Панфиловцу, он говорил, что у меня было мало противотанковых средств на весь второй батальон, в который входила вот 4-я рота Гундиловича, который, так сказать, по каноническому тексту легенды входили вот эти 28 Панфилов.
Вот это, извините, вот это очень хорошее слово, легенда. Не миф именно, а легенда.
Да, легенда, так сказать, ну, она легенда, в общем-то, творчество рукотворное, ее все же создавали корреспонденты.
Да, ее создал литературный секретарь Красной Звезды Кривицкий, по-моему.
Да, то есть он на основе очерка корреспондентов, которые реально ездили, написал...
О том, как 28 героев-панфиловцев выбили около 20 немецких танков.
Ну да, 18 танков, что на них шло 54 танка. И вот что мне еще на самом деле с детства не нравилось в этой легенде, что там обязательно добавили чуть-чуть... скажем так, перчинки, что там это были предатели. Не, ну, не, предатели. То, что были предатели, которые сами же застрелили. Вот эти предатели, они вообще точно, они сразу же появились из воздуха. То есть вот их специально для перчинки добавили. Вот меня, честно говоря, это с детства раздражало вот это. А были ли они вообще эти предатели, которые нужно было стрелять на месте?
Так, и плюс к этому, конечно... легендарные слова. Да, Клочкова, Великороссия наступать, да, за нами Москва. Но с точки зрения военной пропаганды того времени, это же было гениально.
Нет, с точки зрения придумано. Военной пропаганды, опять же, если говорить о том, что было в этом всем, может быть, минусом, это то, что вместо того, чтобы обратиться к награждению, представлению к наградам, ведь никаких проблем не существовало к тому, чтобы приехать там в штаб, сказать, кто, кого вас тут наградили, давайте мы воспоем его подвиг. Так. Предпочли в такие сложности не ввязываться, хотя, в общем, это нормальная практика, и на самом деле... если уж на то пошло, я вот слышал постоянно фразу, что вот, советская, так сказать, история войны, это во многом мифологизировано, да ничего подобного, то есть у нас в основе большинства легенд лежат вполне реальные вещи. Брестская крепость. Да подтвердилось стопроцентно. Липая, подтвердилось, пожалуйста.
Алексей, я у вас читал, что уже в 1942 году подтвердился подвиг Брестской крепости.
Да, причем как раз-таки это пример профессионального журналистского расследования, когда 21 июня 1942 года...
Годовщина.
Да, годовщина начала войны. Год назад в Бресте вышла статья, где благодаря захваченным под Москвой, точнее, под Ельцом немецким документам 45-й дивизии, которая штурмовала Брест, описали подвиг Брестской крепости уже тогда. Вот он, о нем стало известно благодаря вот этому грамотному журналистскому расследованию с использованием трофеев. И вот это совершенно блестящий, я считаю, ход пропагандистский, не зная о том, что происходило в крепости, объективно, сумели раскопать, выяснить, и это стало достоянием народа уже в 1942 году. Вот это потрясающе.
Хорошо, Алексей, тогда вот в чем у меня к вам какой вопрос. Считаете ли вы, как историк, серьезный очень историк Великой Отечественной войны, что у, я даже не знаю, скажем, у оппозиции, так называемой, она, конечно, никак не оппозиция, но у нашей так называемой оппозиции, там, журналистов либерально-демократического толка, очень много козырей выбили из рук. Ну, вы, ваши коллеги, например, я скажу, завалили трупами. Не получается, что завалили трупами. Сталин войной руководил по глобусу. Не получается по глобусу. Жуков кровавый мясник. Вот все эти крики и то, что на войне потеряли 5 миллиардов человек, опять не сходится. Ничего. И в связи с этим они начинают, эти люди, выкапывать мелочи, серьезные мелочи. Но, тем не менее, они начинают и цепляться к ним.
Хуже происходит передергивание. Ведь в чем еще очень большая проблема? Вот Мироненко, кстати, когда давал интервью, он произнес фразу, может быть, это была оговорка, если что, я заранее прошу прощения, он говорит о том, что подвига панфиловцев не было. Цифра 28 между подвига была пропущена, при том, что панфиловская дивизия, она реально заслуженная, и у нее с подвигами было все хорошо. Она получила гвардию, еще когда не было никакого очерка ни Каратеева, ни Кривицкого. Она, ей было присвоено гвардейское звание.
То есть в самом начале войны?
Ну как, в ноябре 1941 года. Да, она попала на фронт в октябре, а, соответственно, присвоено было звание гвардейское как раз-таки 16 ноября. В тот момент, как началось немецкое наступление, ее уже сочли достойной гвардии. И в дальнейшем она была заслуженной дивизией. Достаточно сказать, что есть повесть Бека документальная «Волоколамское шоссе», опять же, о реальном офицере этой дивизии Бурджана Мамушилы, который реально действовал на Волоколамском шоссе и вел бои, сдерживающие, которые позволили не позволить немцам взять Москву. Поэтому вот когда забывают цифру 28 между подвигом и панфиловцем, вот это совершенно возмутительно, потому что можно говорить там о собирательном образе вот этих вот героев-панфиловцев, но то, что панфиловцы были героями, никого сомнений не вызывает. И панфиловцы, опять же, как личный состав
Жукова дивизии панфиловцев. Уже говорили, что какая-то началась эта бесовская пляска в интернете. Мы хотим услышать про Ленинград, да, про подвиги, про Берлин.
Один известный блогер, да, написал. Ну, и вот и я вам могу авторитетно заявить, что мне неизвестен ни один другой подвиг и легенда, которая бы разбиралась прокуратурой. Это исключение.
Значит,
вот.
Алексей, я просто... Извините. Я считаю, что это очень важный эпизод. Очень важный. Поэтому, если вы будете, как присущи многознающим людям, которые считают, о чем об этом говорить, это и так все знают, я вас буду немножко это самое мучить вопросами, чтобы вы нам больше рассказали. Смотрите, 28 героев-панфиловцев, легенда. Наградные листы на 28 героев Советского Союза выписаны?
Наградные листы, да, есть, с ним можно ознакомиться, кстати, опять же, благодаря архивной революции на сайте «Подвиг народа», они, эти листы есть. И, в общем-то, то, что дали героев, придало серьезности расследованию. Я вам приведу простой факт.
Алексей, значит, легенда легендой, как бы она ни создавалась, а историческая правда для военной прокуратуры очень быстро оказалась исторической правдой.
Ну, это, да, для них, для тех, кто это расследовал, это было очень важно. Опять же, есть подольские курсанты. За все годы, начиная с 40-го, все выпуски училища, начиная с 40-го года, за всю войну, несколько тысяч человек, получили два училища, артиллерийское и пехотное. Всего 36 звезд Героев Советского Союза.
Всего сколько было Героев Советского Союза?
12 тысяч человек. На 34 миллиона прошедших через вооруженные силы, так или иначе. Понятно, что не все, что называется, оказывались на передовой, кто-то там на заводы направлялся, но тем не менее прошли через армию миллионы, 12 тысяч человек стал героем Советского Союза. Герой Советского Союза — это очень серьезное звание. И поэтому, когда возникли малейшие сомнения, ну, скажем так, сомнения возникли уже в 45-м году, когда слишком много оказалось выживших из 28-ми, этим занялась прокуратура. Она не занялась не потому, что какую-то очередь написали, потому что были, опять же, звезды Героя Советского Союза. И это очень все придавало, потому что это государственная награда, которая просто так не давала.
Алексей, и что выявило расследование военной прокуратуры?
Ну, выявило, да, что история была недостаточно обоснована, то есть... Сначала был короткий очерк вот Каратеева, который в общих чертах, и на самом деле он ничего такого не содержал, а вот дальше произошло то, за что вот я, опять же, в интервью «Ленте» сказал, что очень жалко, что Кривицкого показательно не наказали, не закатали куда-нибудь далеко, потому что вот. Человек поехал, и вот вместо того, что, опять же, посмотреть наградные, всерьез там, тем более дивизию вывели на переформирование.
Изучить тему.
Да, изучить тему. Вот он, как журналист, допустил роковую ошибку и подошел к делу спустя рукава. И спустя рукава выразилось в том, что 28 фамилий были выписаны из списка безвозвратных потерь. Что-то там командир роты Гундилович по памяти сказал. В итоге получается, что по другим документам те, тот человек, который якобы рассказывал Кривицкому о произошедшем у Дубосекова, он погиб за два дня до боев у Дубосекова. Если смотреть, там Мухамедьяров, политрук полка, он в своем донесении говорил о Натарове, человек, который проходит как человек, рассказавший о подвиге Панфилова, что он за два дня до этого был ранен, в бою себя проявил, оставался до последнего места на своем боевом посту и погиб, да.
Да.
То есть ситуация странная. И вот это вот накручивание на фамилии самого описания боя, вот это уже было... Достаточно
вот
серьезные вещи.
Алексей, какая... Вот я специально хочу вам прочитать два сообщения от нас. Первое – это в виде СМС-сообщения 48-й. Зачем-то сейчас кости им перемывать. Есть такое понятие, как мне кажется, историческая правда. И если есть возможность ее восстановить, если есть возможность эту историческую правду, так и надо делать. Жираф Мариус нам пишет. В том-то и дело, что без массового героизма солдат Красной Армии и всего советского народа победа над сильнейшим врагом, а это объединенная Гитлером Европа, была просто невозможна.
Разумеется.
Вот.
Да, разумеется. При этом надо помнить...
Это не перемывание костей. Вот Алексей правильно говорит. Золотая звезда Героя Советского Союза. Ну, фантастически важная награда. И не могут ее носить люди, которые... стали персонажами легенды. Тем более, что среди этих героев там были личности-то...
Да, вот опять же, проблема номер один с панфиловцами, это то, что среди них оказался человек по имени Иван Добробабин, Иван Евграфович Добробабин, который добровольно поступил в службу в кустовую полицию села Перекоп на Украине. Он это на следствии, и более того, была проверка прокуратуры уже в конце 80-х.
Он сказал, Алексей, то есть после того, как он принимал участие в боях под Москвой,
да.
Судьба его фронтовая как-то изменил.
Он в том же ноябре он попал в плен. Да, причем прокуратура, вот это расследование, хвост которого опубликовал Мироненко, она утверждала, что, собственно, в бою под Дубосеком вот он не участвовал. То есть он попал в плен буквально, ну, если называется, в первые часы боя, то, может, и раньше. И попав в плен, он по одной версии был отпущен, по другой бежал, но бежал он очень своеобразно, он бежал не к фронту, он бежал далеко на юг, на свою родину, в Харьковскую область, угу. в село Перекоп, где в августе 42-го года поступил в местную полицию. И он угу. честно говорил, что это моя большая ошибка в жизни, что я...
Что поступил в полицию.
Да, что поступил в полицию, что он, естественно, его деятельность заключалась в чем? Охрана железной дороги, охрана вывоза людей в Германию, угу. участие во всяких там обысках, облавах и прочем. При этом, справедливости ради отметить надо, что он предупреждал своих односельчан о том, что там какие-то отправки в Германию, но, как опять же написал военная прокуратура, дважды написала и тогда, угу. и в 40-х, и уже в конце 80-х, что то, что он там сообщал своим односельчанам о готовящихся, так сказать, отправках в Германию, не снимает с него вины, и он, да, сотрудничал с немцами, более того, он стал уходить с немцами, когда, но в 44-м году, как говорится, когда он понял, что что-то пошло не так, он от немцев аккуратненько в сторону отбился, пристал к наступающей Красной Армии, призвался.
Ага.
И благодаря тому, что он призвался в передовую часть, его, он не проходил той самой проверки, которая нас любит угу. пугать. То есть это была такая практика. Понятно, что когда идет война, командир заинтересован в том, чтобы... Тем более, когда он скажет, а я бывший военнопленный. То есть человек уже обученный.
Да,
вперед его надо. И человек успел заслужить медали за взятие Будапешта и Вены. Ну, дошел, как говорится, до 45-го года, и тут...
Да, вот тут военная прокуратура.
Да, он, скажем так...
Я добавлю здесь зловещая и кровавая.
Да, и вот зловещая и кровавая начала все это разбирать, и вот она выполнила те функции, которые не были выполнены в 44-м году с проверкой, выяснила, что он служил в кустовой полиции, и он, опять же, показывал, что да, у меня был наган, у меня была винтовка, так сказать, это все было, с моей стороны, никто меня там не заставлял, и да, вот это плохо, я плохо поступил, наказывайте меня. Его действительно наказали, его закатали на 15 лет, потом, правда, снизили уже, как Сталин умер, ему угу. снизили срок до 7 лет.
Угу. Тогда, ну, Хрущев тогда и бандеровцев амнистию.
Да, и человек, на самом деле, до конца своей жизни, он вполне четко, откровенно говорил, что да, я плохо поступил, угу. я виноват, меня справедливо наказали, чтобы ему там не подпустили. Пытались приписывать его...
Алексей, вот вопрос. 59-й. Почему не написали о настоящем подвиге тех же панфиловцев? Может быть, уже написали? Или должны написать?
Я больше вам скажу. О подвиге панфиловцев, как военнослужащих дивизии 316-й Панфилова, читали даже в учебниках тактики. Тактика в боевых примерах дивизия. Что там разбирается? Октябрь 41-го года под Волоколамском. Панфиловцы...
Как успешные оборонительные действия.
Да, о том, как грамотно вести оборонительные действия. Это и бой стрелковой дивизии, и, так сказать, бой стрелкового полка везде. Дивизия под Волоколамском, это октябрь 41-го года, проходит как хрестоматийный пример, как надо делать. И, mm-hmm. и там же участвовал этот полк Копрова, на который навалились танки, так сказать, вводом в бой резервов остановили. Это октябрь 41-го года под Волоколамском. Это реальное большое, серьезное достижение. Вообще вот Копров, командир полка, которого, так сказать, по легенде входили панфиловцы, он очень заслуженный человек. Он товарищ Сухов. Вот у меня вся ассоциация с Суховым. Он служил в Средней Азии. Он первый раз попал на фронт с немцами именно в октябре 41-го года, не струсил. В дальнейшем он в каких только переделках не бывал. По многочисленным ранениям его списали, отправили в училище. Но он успел побывать в весной 44-го года вокруг бублик из немецких танков, прорывающейся первой танковой армии с Каменец-Подольска. Его дивизия оказалась... так сказать, после марша, без боеприпасов, так сказать, без еды, без топлива на пути немцев, они встали ежом, и немцы их обтекали со всех сторон.
Теряли
они,
время.
Они их не смогли сбить. Они вот сели в деревне на дороге, и так и просидели несколько дней, а вокруг бублик, так сказать, из «Пантер». И вот там был Копров, он уже тогда командовал дивизией. И вот это вполне такой рабочий...
То есть
рабочий
нельзя сказать, что панфиловцы незаслуженно забыты.
Абсолютно. Вот говорю, все будущие офицеры, читая тактику в боевых примерах, такие книжечки серо-зелененькие, я думаю, многие их помнят, они первое, что видели, панфиловцы, и ассоциируют это в первую очередь с городом Волоколамском. И это надо ассоциировать с этим. В дальнейшем, что, старое...
Вы рекомендуете Бека почитать «Волоколамское шоссе»?
Да, это все, отличная
вот,
художественная книга,
историка.
В которой... Да.
У нас сейчас будут новости. После новостей Алексей какое-то время будет отвечать на вопросы о 28 героях панфиловцев, а потом мы начнем разговор о Курской битве.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Уважаемые радиослушатели, напомню, у нас в гостях историк Алексей Исаев. Вы можете сейчас задать ему несколько вопросов, используя возможность прислать смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. Через Twitter, собака говорит о Москве одно слово, через наш сайт написать сообщение, там есть такое. И сейчас будет включен телефон нашего прямого эфира по коду 495-7373-94-8. Пожалуйста, ваш вопрос историку Алексею Исаеву, который сегодня любезно пришел к нам в гости. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Вадим, короткий вопрос.
Пожалуйста.
У меня бабушка прожила как раз, когда было наступление на Москву немцев, под зажигательными бомбами в Кузьминках. И одни люди пошли защищать Москву, другие пошли рыть окопы, а третьи драпали. И она написала, как это осуществлялось, довольно детально в своих воспоминаниях лично для меня. Вот у меня теперь вопрос. Зачем наши родственники отдали свою жизнь за Москву, и если бы памфиловцам сказали, что их не 28, они после смерти должны к нам сюда прийти и принести справки, что их было не 28?
Спасибо, Алексей.
Не, ну, как, что называется, какие справки? Понятно, что не все люди вели себя одинаково на войне, и война – это очень страшная вещь. Я бы, на самом деле, не советовал никому примерять на себя. Как кто себя поведет на войне, это заранее известно. И, оказавшись в страшной ситуации, я бы заранее ни про кого не сказал, как он поступит.
Это... Да. Но потом, после поступка, это же оценивается?
Да, это, разумеется, оценивается. И опять же, панфиловцы – это 316-я стрелковая дивизия. На момент прибытия под Москву будет почти 10 тысяч человек. Угу. Соответственно, вырезать вот этого 28 человек – это исключительно, повторюсь, опять же, это потому что людям дали герой Советского Союза. И вот наши споры, это на самом деле споры о статусе одной из самых серьезных наград нашей страны. А не просто о том, как повели люди. Да, если бы людям дали там Красную Звезду за отвагу, да ни у кого бы никаких вопросов особо не возникало. Все споры и расследования, они именно Золотая Звезда. Золотая Звезда – это, прямо скажем, очень серьезная вещь, поэтому из этого всегда надо исходить. И вот для того, чтобы быть достойным Золотой Звезды, да, нужно 100% подтверждение. И вот поэтому ломаются копья. В этом вопросе, я бы даже сказал, проблема.
Так. Леонид, вы в течение получаса оправдываете пропаганду времен Великой Отечественной войны. Зачем? Давайте быть объективными. Вы у себя там где-нибудь в уголку, побудьте объективными. Речь идет как раз об объективности. Алексей, по-моему...
Не, ну, во время войны понятно, что есть ошибки. Проблема в том, что после войны это все не привели к какому-то общему знаменателю. Еще большая проблема, опять же, она в том, что столичные журналисты добились того своим, так сказать, действием, а местами бездействием, что это все пошло в учебники. И кто, например, знает о двух стрелков из противотанкового ружья, которые в первый день Сталинградской битвы, опять же, претендуют на, по-моему, полтора десятка немецких танков. О них никто не знает. Кто сейчас помнит про Фильченко под Севастополем в ноябре 41 года? Да не помнит никто. Вот спросишь, кто это люди, никто ничего не скажет.
Но это подтвержденный факт героизма.
Не, ну, я говорю о тех людях, которые и давали героев, и чьи подвиги в тогдашней прессе возносили, что-то подтверждало, что-то там не подтверждало. Например, Фильченко до сих пор нет 100% уверенности. То есть поскольку вроде бы танков у Манштейна тогда не было. Но вот железобетонного документа, в котором написано «танков ноль», его тоже нету.
Понятно.
Да, а про это никто не помнит. А про Панфилов вспомнит, потому что это давали в учебники.
Да.
И вот это как раз-таки стало проблемой большой потом, когда выплыли все эти расследования и прочее, прочее. Вот не рассказывали бы это в учебнике, рассказывали про в каждом учебнике про Ильинское курсантов. Это потом бы появились наколоченные ими немецкие танки, все бы только обрадовались.
Слушайте, вот уже можно за настойчивость. Я считаю, что у меня есть один человек, он из консервных банок делает ордена. Вот бак, я вам его вручу за настойчивость. При случае, как-нибудь мы встретимся, я вам вручу. Был заказ сверху на эту публикацию Кривицкого?
Нет, это как это, газета «Красная звезда», которая работала, заказа как такового не было.
Нет, люди... ну человек мыслит современными категориями. Сталин позвонил кровавый и сказал быстро.
Нет, там Сталин об этом узнал, когда публикация уже была. То есть и дедушка Калинин, и Сталин это все узнали и сказали, дали задание редакции, узнайте имена героев. И вот это задание, так сказать, уже зафейлили. И потом все раскрутилось в историю, которую мы сейчас видим.
Еще, Алексей, как вы думаете, еще два вопроса?
Да,
давайте. Про панфиловца.
Да, давай.
Пожалуйста, по коду 495-7373-948, здравствуйте. Выключите, пожалуйста.
Здравствуйте, скажите, здравствуйте. А вот после войны им вручили звезды героев, которые остались выжившие?
Да, вручали. То есть, вручали, я бы даже сказал, во время войны, в 42-м году, когда выяснилось, что есть выжившие, то им вручали, правда, такая характерная деталь, что вручали им не в Кремле, как обычно это происходит, да. А вручали в окопах. И вот это уж с самого начала придало такую определенную направленность всей этой истории, но, тем не менее, выжил. Представь, есть указ, получи. И это действительно, да, вручали. Что касается тех, кому присвоили посмертно, они, естественно, не выдавались родственникам, я имею в виду, и хранились как свидетельство в соответствующих инстанциях, по-моему, в Министерстве обороны. То есть это тоже, они существовали в природе, эти ордена, наградные листы. Угу. Это все было серьезное. Вот я вам еще раз подчеркну, что герой Советского Союза все очень серьезный. Тут указ, медаль «Золотая звезда», и от этого не уйти.
Последний вопрос о героях-панфиловцах Алексею Исаеву, и потом мы переходим к главной теме сегодняшней передачи, к Курской битве. 7373-948. Здравствуйте. Ваш вопрос Алексею Исаеву, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогой товарищ Леонид. Угу. Здравствуйте, товарищ
Леонид. Узнаю голос. Анатолий, здравствуйте.
Вас беспокоит ветеран войны в Египте Валерий Балушев. Дело в том, что лично для меня очень больная тема.
Так, будьте любезны, пожалуйста.
Передача про панфиловцев. И должен сказать следующее тем, кто немножко извращает, да не немножко, а всякие нападки делает.
Извините, пожалуйста, вопрос. Вопрос. Ваша позиция мне понятна.
Леонид, ради бога, дайте еще минутку.
Нет. Я не дам минутку. Никому я не дам минутку. В разговорах со мной, может быть, да. Эксперт? Нет. Когда в гостях эксперт? Нет. 7373-948. Последний вопрос Алексею Исаеву по поводу героев-панфиловцев. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Будьте любезны, пожалуйста, задайте ваш вопрос. Последняя попытка. 7373.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Елена.
Да.
У меня...
у вас вопрос, задавайте.
Не кажется ли вам, что они определяли по положению тела панфиловцев, те, кто лежали против врага, и те, кто
спасибо.
Все, нет, вопрос понятен.
Да.
Уже. Значит, понятно, что когда писались очерки, а было это в конце 41-го года, территория у Дубосекова находилась под контролем немцев, и там определять, к сожалению, было ничего невозможно. Весной, когда территорию освободили, когда сошел снег, ездила комиссия, то есть все, опять же, все делалось серьезно. Ездила комиссия, которая нашла у разъезда 6 тел, в том числе с звездами политрука. Был опознан как раз Клочков. И, естественно, по положению затруднительно что-то сказать. И кто в сторону врага, кто не в сторону, это не те вещи, которые можно определить, тем более спустя много недель. Поэтому... Да, ездили, но вот именно такие мероприятия не проводились.
И последний вопрос мой. 28 героев-панфиловцев. Естественно, вопрос возник во время нашего с вами разговора, когда мы шли на радиостанцию, 300 спартанцев. Я ни в коем случае не приравниваю и не сравниваю их. Во время войны имеет ли право пропаганда создавать легенды?
Во время, да, разумеется. То есть это объективный факт. Надо максимально аккуратно к этому подходить, но, тем не менее, это объективная реальность. Есть и легенды, которые рождаются в том числе и в солдатской среде. Поэтому это неизбежность. Но ни 300 спартанцев, ни рядовой Райан не награждались там медалью Конгресса или еще чем-то. И вот это главная разница.
Итак, спасибо всем, кто звонил с вопросами, кто присылал свои вопросы или мнения. Итак, 72 года назад, 12 июля 43-го года, произошел перелом в битве на Курской дуге. Это так?
Да.
Алексей, как образовалась эта ситуация? Я имею в виду вот этот выступ. То есть, кратко, события, которые предшествовали битве на Курской дуге.
Курский выступ образовался в результате двух событий. Это общее зимнее наступление Красной армии и немецкий контрудар под Харьковом. Если бы не контрудар Манштейна в конце февраля, начале марта, то был бы не выступ, была бы, так сказать, достаточно прямая линия фронта на подступах к Днепру. Вот этот вот контрудар под Харьковом, который привел к тому, что был потерян Харьков, был потерян Белгород, образовался такой вот изгиб фронта, который получил впоследствии наименование Курской дуги. Соответственно, северный фас — это следствие попыток окружить Орловскую дугу немцев, но поскольку немцы спешно вывели из-под Ржева 9-ю армию свою, поставили на южный фас Орловского своего выступа, и тогда окружение их под Орлом не состоялось весной, в марте, опять же, 43-го года, поэтому возник вот это вот образование. Курская дуга — достаточно обширный выступ, и ввиду того, что в центре этого выступа находится город Курск, и получил свое именование «Курская дуга», и в дальнейшем «Курская битва» стала общепринятым названием этих событий.
Тогда вот у меня какой вопрос. Алексей, в последнее время в иностранной прессе появляются статьи, я не могу сказать, что каждый день, но с завидным постоянством, где якобы исследуются некоторые аспекты «Курской битвы». Целенаправленно или это в общей конве? Все. Причем вот я вам посылал статью про авиацию.
Да.
Вы сказали, что она весьма наивна.
Да, вот по авиации наивна. Потому что у нас сейчас, на самом деле, вот Курская дуга – это то, чем можем мы гордиться в плане исторических исследований. У нас есть сильные исследования и сухопутных сражений. Это Щекотихин, Замулин и воздушная битва – это Хазанов и Горбач. Поэтому вот я, когда прочитал вот эту статью, которую, по-моему, журнал «Аэроспейс», по сравнению с книжкой Хазанова и Горбача по воздушную войну над Курской дугой, она, в общем, довольно слабая. То есть так вот перепеваются всевозможные сказки, легенды и прочее. То есть, ну, не современный уровень. Но, тем не менее, да, все прекрасно понимают, что Курская дуга — это перелом в войне, это утрата окончательно немцами стратегической инициативы. И ввиду этого, да, западная пресса не оставляет Курск без своего внимания. То есть, например, есть книга Цеттерлинга Франксона, уже почти 10 лет назад вышедшая, про Курскую битву, статистический анализ. Про нее пишут и, например, Стивен Ньютон, достаточно обширные исследования, в том числе в виде тех слов, которые рассказывали американцам немецкие генералы. Их американцы сплошняком опрашивали после войны всех пленных. У них была такая foreign military studies. Они знали, что будут воевать в Советском Союзе. Ну, предполагали, что будут воевать в Советском Союзе. И они всех немцев сплошняком опрашивали, как вы там с Иванами воевали. Понятно, что местами немцы гнали такое, что святых выноси, всякие сказки. Но, тем не менее, иногда вполне толковые вещи рассказывали о том, что происходило. И Курская битва — это вполне известный эпизод. Столкновение брони — это, что называется, последние десятилетия. Одна из тех тем, которые пишут и пишут.
Причем, знаете, я обратил внимание, благодаря британским разведданным, пишут какой-то там с претензией на серьезную историческую статью, но эти данные узнала советская разведка. Никак британские спецслужбы располагали, но они ничего не хотели советской стороне передавать.
Да, то есть предыстория такова. Манштейн приболел, отправился там операцию даже какую-то делать. Его занял, место занял такой немецкий военнокомандующий, военачальник Вейхс. И он отбил в Берлин радиограмму, в которой описывал, так сказать, предполагаемые силы советских войск, которые будут встречены в ходе некой операции. И вот эта вот радиограмма была перехвачена англичанами, расшифрована. А советские разведчики в лице кембриджской пятерки это все увидели.
Которые становятся шестеркой, семеркой, восьмеркой по прошествии времени.
Да, но тем не менее агент Кернкросс, который передал эти данные, потому что для союзников на самом деле ультра, вот этот вот взломанный немецкий шифр, это была тайна за семью печатями, которую они раскрыли уже спустя десятилетия после войны, и особо не делились на самом деле сведениями, полученными этим путем. Хотя они читали все, что только можно представить, включая переговоры, например, немецких кораблей в Черном и Балтийском морях по радио. Ну так вот, благодаря этому документу и другим разведданным принято было решение обороняться на Курской дуге. Так что можно сказать, что эти британские разведсведения это фигурируют в этой цепочке, но это лишь одно из звеньев, которое привело к этому выводу, поскольку, естественно, помимо этого и другими источниками. Всегда, опять же, надо помнить, что на одном источнике никогда никто ничего серьезного не строит.
То есть советское командование узнало о немецкой операции «Цитадель», по-моему.
Да.
Вот можно, какова была немецкая цель немцев, что им противопоставило советское командование?
Цель немцев была срезать Курский выступ. В советских книгах обычно писали, что после срезания Курского выступа должен быть бросок на Москву, но реальный план был бросок в тыл советским войскам на Донбассе, такая операция «Пантера». Цель была достаточно амбициозная – вернуть себе инициативу, нанести поражение Красной Армии, большие потери. Может быть, эти большие потери заставят русских там сесть за стол переговоров и удастся избежать унизительного поражения в мировой войне. Речь шла именно об этом. Советское командование поставило войскам, на самом деле, очень разнообразный план. То есть советское командование вошло в лето 43-го года не с банальным какой-то оперативной задачей обороны Курской дуги. Была поставлена задача еще в апреле 43-го года и обороняться, и наступать, готовиться и к обороне. То есть Курский выступ обороняем, а на Миусе, на Юго-Западном фронте, под Славянском, который сейчас ныне широко известен, и на Орловской дуге собирались наступать и готовились к наступательным операциям. Вот эта комбинация обороны-наступления, то есть оборона должна была поглотить немецкие танки и вообще, так сказать, наиболее серьезные силы немцев, а дальше мы наступаем и гоним немцев на запад. И вот этот план, он в целом сработал, то есть тут никаких вопросов.
То есть стратегический замысел советского командования, вы говорите, себя оправдал.
Да, это вот эта именно комбинация наступления и обороны. Вот если бы, как говорится, на всех остальных направлениях сели, сложив ручки, а только обороняли Курский выступ, ничего бы на самом деле не вышло, если так вот по большому счету говорить. Немцев заставили остановить «Цитадель», во-первых, перейдя в наступление на Орловской дуге. Вот 12 июля, 72 года назад, обычно это говорят «Прохоровка», но забывают, что помимо «Прохоровки» перешли в наступление Брянские и Западные фронты. И у немцев затрещала вся Орловская дуга, они вынуждены были срочно сворачивать наступление, забегали по всему Орловскому выступу, золотая дыра, потому что фронт посыпался, они все растащили на наступление, и фронт начал сыпаться стремительно.
Алексей, в последнее время и на Западе, и наши, давайте я их назову журналистами, историками у меня язык не поворачивается их называть.
Филологами, да.
Да-да-да-да-да.
Известно, есть один известный филолог, если вы хотите.
Да-да-да-да-да, много там есть, несколько журналистов не очень известных, ну, бог с ним. Они говорят, что Прохоровка – катастрофа, потери, ну, в общем, опять трупами завалили. Там, предположим, немцы потеряли 5 танков, а мы 5 миллионов 555.
Ну, если брать конкретно Прохоровку, то своих целей контрудар не выполнил.
Контрудар наш.
Да, наш контрудар вот, не выполнил.
Алексей, пожалуйста, остановитесь именно на этом, потому что, как нас обвинили совершенно несправедливо, не нас, вас, не объективно как-то, вот. Чтобы объективно все было.
Ну, объективно ситуация была такова, что команду, на самом деле даже командующий Воронежским фронтом Ватутин говорил, что удар-то мы спланировали еще 9 июля, но что-то он как-то не очень своевременный. Но практически на уровне ставки Василевска было решено все же его наносить, этот контрудар. Под Прохоровкой, на всякий случай, подчеркну, особо, немцы встали в оборону на всякий случай, они никакие советские резервы не вскрыли. Они не знали, что на них идет целый молот танковой армии. Они про это не подозревали до утра 12 июля. Вот это один из парадоксов. Угу. Но поскольку встала в оборону там здоровая толпа, почти 20 тысяч человек дивизии «Липштандарт», с пушками, противотанками, с танками, какое-то количество там тигров у них было.
И это было... были обстрелянные солдаты.
Ну, они обстрелянные. Нет, и 5-я гвардейская танковая армия тоже, в общем, была, прямо скажем, не только что сформирована, не сырая, но она была укомплектована, опять же, по меркам 43-го года, понятно, что у нее там были всякие эти легкие Т-70 из автомобильных агрегатов, которые были, в общем, обнять и плакать по меркам 43-го года. Но, тем не менее, укомплектованная армия пошла в контрудар, но проблемы номер два, помимо того, что как не очень своевременно это все было, не так, как когда планировали, немцы в предыдущий день захватили то пространство, то гладкое поле, на котором должны были разворачиваться силы для контрудара. В итоге на пути советского вот это наступление его вынуждены были отнести назад. И вот там я был на этом месте, там между железной дорогой и рекой Псел, вот это Прохоровское поле, достаточно узкое. И оно перегорожено оврагом. В результате советские вот эти атакующие части, они выходили порциями. То есть они объезжают овраг, выезжают две танковые бригады на немцев. Немцы, вот эти 20 тысяч в обороне, лейбштандарт, так сказать, головорезы и вооруженные до зубов, они эти две бригады встречают, их бьют, выезжают следующие две бригады, их бьют. И, в общем-то, потери были большие. То есть был потерян одним корпусом около половины своей техники, второй, по-моему, 60%. Это были 29-й, 18 танковый корпус. При этом была группа, которая прорвалась вдоль железной дороги за деревьями, ну, лесопосадки, чтобы снег не заносил. И они под железной дорогой за этой лесопосадкой доскакали практически до немецкого тыла. Другая наша бригада вдоль реки Псел, опять же, прошла почти до артиллерийских позиций. Вот там встретили тигры. То есть не все было совсем уж плохо, но тем не менее та задача, которую ставили, то есть хотели ударить изо всех сил по немцам, и они побегут. Немцы не побежали. И на самом деле в тот же день, 12 июля, немцев подловили в другом месте. На другом стороне, ровно, так сказать, на противоположной стороне немецкого вклинения, две советские бригады вышли в тыл 48-му немецкому корпусу, сели у него на коммуникации, и весь 48-й корпус, толпа там 1050, она была вынуждена крутиться на хвосте и загонять эти несчастные две бригады, которые в итоге вышли к своим. То есть главный успех был достигнут в другом месте по России армии Катуков. Вообще, Курскую битву на Южном фасе, один из главных творцов победы, это Катуков Михаил Ефимович, который под Москвой, точнее, под Мценском, ну и на самом деле на Волоколамском направлении участвовал. И под Курской дуге его армия держала на себе толпу из 200 пантер, стачивала их до ушей. И
100 тысяч? 100 человек, вы сказали, вооруженных до...
Нет, одна дивизия немецкая, эсэсовская, это 20 тысяч человек.
20 тысяч человек, да, но это эсэсовская.
Да, эсэс. А если брать обычные немецкие дивизии, они там 10-15. То есть это эсэс, они были особо, они по штату имели столько народу, это была реально толпа, они проломили.
И вот Лейбштандарт, это эсэсовская
дивизия. Да, Лейбштандарт, вот они были как раз под Прохоровкой, Райх, Лейбштандарт, мертвая голова. А вот с другой стороны был обычный армейский 48-й корпус, который на самом деле тоже был намаханный, и у него было 200 пантер. Вот эти 200 пантер за несколько дней сточили почти в ноль.
Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а после новостей мы продолжим беседу с Алексеем Исаевым о Курской битве.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю, у нас в гостях историк Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, Алексей Исаев. Сейчас Алексей ответит на те вопросы, которые пришли в письменном виде по поводу Курской битвы. Потом он продолжит свой рассказ, а потом он будет отвечать на ваши вопросы, которые будут заданы в прямом эфире. Алексей, пожалуйста.
Да, значит, вопрос был у тебя, Сергей Прохоров. Встречный бой по кинофильму «Освобождение» или непродуманная атака ротмистров на подготовленную позицию немцев по Замульну? Значит, это действительно не встречный бой. Непродуманное, это, пожалуй, слишком сильное высказывание, но да, это удар армии ротмистрова по позициям немцев. Если интересует вопрос, где был встречный бой танковый, это Соборовское поле, это северный фарс дуги, там действительно было танковое сражение, где наколотили немалое число немецких танков, сейчас, насколько я знаю, обсуждается вопрос о том, чтобы там мемориал поставить. Соборовское поле, я считаю, это вполне обоснованным, потому что это вполне подтверждается. На самом деле, говорили о нем, естественно, и раньше, но вот сейчас поступили дополнительные подтверждения о том, что да, там было дело. Еще вот прекрасный вопрос, опять же, он чуть-чуть пересекается с панфиловцами, но на него нельзя не ответить. Валерий, таких случаев было много. Шла война, в стране был бардак, из 12 тысяч как минимум половина легенда. Сразу возникает вопрос, а он считал?
Вот мне да, тоже в архивах да, сидел, считал. Да,
значит, вот как человек, который много бывал в архивах по разным поводам, соответственно, по всей войне не могу сказать, что я там узко какую-то одну битву рассматривал. Я вам могу сказать следующее, что очень много представлений на героев Советского Союза и, на самом деле, на другие ордена отклонялись. Это все это рассматривалось, могли отклонить, дать место Героя Советского Союза, там, Красную Звезду, не знаю, Отечественную войну. То есть понятно, что любой эпизод, за который представляли, он всерьез взвешивался.
Алексей, расскажите про Маринеско.
Да, вот пример хрестоматины, говорящий о том, что не только подтверждение нужно было, хотя у Маринеско с подтверждением все нормально, он утопил два больших немецких корабля. Это просто достижение огромное, на самом деле, если так честно говорить. Неважно там, кого везли, кого там не везли эти корабли. Это хорошее достижение, но, тем не менее, ввиду того, что у него были проблемы с дисциплиной, и были у него к нему претензии, в том числе по предыдущему походу, недостаточная активность, ему не дали героя, дали орден Ленина, и это тоже пример того, что героя давали не всякому. А вот если дали, то это значит, что действительно основания для этого были весьма веские. И, опять же, о бардаке. Воюет армия, это миллионы человек. И всегда есть возможность спросить одного, второго, третьего. И вот эта система, она работала. И героя давали не сразу. Да, всегда. Представление. Это представление оценивалось. В случае необходимости опрашивали людей. И только если действительно было достаточно веских оснований, давали героя. Алексей, и то же самое касалось и других наград.
Скажите, пожалуйста, вот в фильме «Горячий снег», великолепная книга, в конце фильма, когда выстояли, сделали все, что нужно, приезжает командующий, Жонов его играет, и он у ординарца, адъютанта, он берет ордена и раздает их со словами «все, чем могу». Имел ли право? То есть это могло быть реально.
Вот героя так вот, горстями, естественно.
Про героя, конечно,
да, никакого разговора если не идет. В очевидных случаях, бывали даже случаи, что называется, с груди там перекалывали. То есть
а
это,
вот так даже?
Да, но это, опять же, это до официального оформления.
Да, я понял.
То есть это все потом оформлялось, и если и могли быть на самом деле разные случаи, так сказать. Но в общем случае, если ситуация очевидная, если есть масса свидетелей, как бы сам командующий своими глазами видел, что происходило, почему нет? Но, подчеркну, это все же не такие награды, как Герой Советского Союза.
Вот, пожалуйста, вот смотрите, Алекс, вообще Алекс – это хорошая кличка для восточноевропейской овчарки. Уж не для человека, чтобы его так звали, но Он пишет, что Маринеско преступник военный, и ему надо, его казнить надо, а не ордена вручать.
А он атаковал вполне конвенционную военную цель, вот, к этому абсолютно никаких претензий нет. Корабль шел в охранении, Гуслов шел в охранении военного корабля. Задачи его, если мы, опять же, у нас есть сейчас возможность доступа к немецким документам, в которых прямо сказано, какова была задача у Гуслова? Эвакуация школ подводного плавания из районов, которые подходят советские войска. То, что они к себе набрали беженцев, это совершенно не параллельно было и перпендикулярно целям операции. И то, что корабль шел полным ходом в сопровождении военного, он был конвенционной целью. Тут к Маринеско абсолютно никаких претензий нет. Если уж вы хотите, так сказать, поговорить о правилах войны, давайте поговорим о корабле Капаркона, когда английские штурмовики «Тайфун» 3 мая 1945 года разнесли, пустили на дно ракетами корабль Капаркона, на котором был, кто вы подумали, заключенный концлагерей. Причем вишенка на торте в этом в том, что по ультра вот этой знаменитой, да, да, англичанам поступала информация о том, что вывозят заключенных концлагерей. И вот эта атака, она шла вразрез с этими разведдонесениями. Если бы шло все всерьез, вот эта оценка разведдонесений, вполне возможно, что никто бы не атаковал эти корабли. А так налет... И несколько тысяч человек, абсолютно действительно невинных, там не было никаких подводников. Если на Гуслове реально были подводники, военнослужащие и вермахта, и Криксмарина, то на Капарконе ничего такого нет. Да, охранники были, которые, естественно, все попрыгали в воду и большую часть спаслись.
Кстати, во время битвы за Соломоновы острова американцы потопили два огромных транспорта с японскими военнослужащими, и потом их добивали с воздуха в воде, чтобы они не доплыли до берега и не начали стрелять.
Да, война — это жестокая штука, и, кстати, есть и Гойя, где потопили еще больше, чем на Гуслове, опять же, в том числе военнослужащих немецких. Это война, и когда идут вот эти вот транспорты, они могут вести людей, которые будут убивать наших солдат. Поэтому никто с этим не церемонится. Естественно, была бы возможность, могли остановить, осмотреть, но в данном конкретной ситуации с Гусловым ее не было. И здесь вот говорить «Маринеско убийца», это, я считаю, просто возмутительно.
Немецкое наступление и наступление советских войск. Контрнаступление советских войск. Почему немцы добились только незначительных каких-то успехов во время Курской битвы, а наши их выгнали в Днепро?
Вот тут как раз сработал вот этот вот, что называется, как сейчас модно говорить, хитрый план с комбинацией наступления и обороны. С одной стороны, немцы стягивают силы, стучат по Курскому выступу кулаками.
При этом оборона... Вот, Алексей, как раз вопрос по этой теме. Насколько хорошо была организована эта оборона?
Она была, во-первых, на ее организацию было много времени, много недель. Это был беспрецедентный случай во время войны, когда имелась длительная передышка. И что успели сделать? Во-первых, набили эту оборону минными полями, которые немцы просто с вытаращенными глазами смотрели на то количество мин, с которыми пришлось столкнуться. Опять же, беспрецедентно. Накопили боеприпасы и могли за июль 43-го года Красная Армия расстреляла 3-4 месячного выпуска боеприпасов по разным номенклатурам. Опять же, накопив то, что было накоплено за период затишья. Еще...
Это в стране, где бардак был везде.
Да, да, это не бардак, но тем не менее, так, кстати, умудрились накопить...
Промышленность работает.
Довести эти боеприпасы к орудиям, которых выстрелили. Собственно, Центральный фронт Рукосовского, он в основном опирался на артиллерию. И не позволял работать немецким саперам, все эти чудо-танки немецкие наезжали на минные поля, подрывались, и все это вязло. А вот этот вот хитрый план с наступлением обороны, он сработал с тем, что ударили по тем местам, которые были слабы, фронт разваливается, и немцы вынуждены тушить пожар, естественно, вступает бой с марша, понятно, что эффективность ниже. Еще самое главное достижение, которое было в контрнаступлении, собрали немецкую поврежденную бронетехнику. Дело в том, что немцы наступали, у них танки подрывались вот на этих колоссальных минных полях, они, естественно, не изничтожались, не выгорали дотла от подрыва минах, только повреждения ходовой части, они их вытаскивали, и они ждали ремонта. Поскольку танки новые, «Тигры», «Пантеры», двигателей не хватает, ходовой, деталей ходовой не хватает, и все это добро было сложено недалеко от фронта, примерно от там, 10, 20, 30 километров. И когда советские войска идут в наступление, весь металлолом дружно собирают. Причем немцы, богатая страна, они пытались эти все тяжелые танки даже вывозить гигантскими автомобильными трейлерами. И все эти трейлеры тоже стали трофеями советских войск. Было такое место Борисовка под Курском. Угу. И в 7-8 августа 43-го года там набрали аж 75 пантер. Вот так вот с куста собрали целые ряды этих пантер. И дальше немецкие танковые войска в результате, опять же, контрударов, в которых они терпели глобальную неудачу, то есть они, поле боя оставалось за советскими войсками, опять потери танков, уровень боеготовой бронетехники резко падает, нечем защищаться, и немцы были вынуждены отходить на выгодный рубеж обороны Днепр. И вот эта вот двухходовка, мы обороняемся, мы вас выбиваем танки, а потом вот металлом дружно собираем. Она сработала на 5 баллов. Другой вопрос, что там Орловская дуга, немцы там строили оборону очень давно, с зимы 41-42 годов, там тоже было колоссальное количество мин, но смогли ее взломать, погнать немцев до Орла, и хоть и вытеснили их, не смогли окружить. То есть все же немецкая достаточно была плотная и хорошо набитая группировка. Окружить не смогли, но сумели выбить с этих обжитых позиций. И дальше уже, вот, например, одним из главных достижений последующим, когда между двумя группами армии дыра, в нее армия, оборонявшаяся под Курском, 13-я армия Пухова, идет в Днепру, и, можно сказать, практически в полигонных условиях форсирует Днепр, устье Припяти, гигантский плацдарм образует, практически не встречая сопротивления.
То есть действительно коренной перелом.
Да, реально коренной перелом. И то же самое с Днепром. Немцы на него отходят, а их по параллельным маршрутам преследуют, и часто оказывалось так, что немцы не успевают целиком переправиться на другой берег, а на него уже заняты плацдармы советские. И они вынуждены опять же работать на действия противника, то есть Красной армии, пытаться сбить с этих плацдармов, и уже не получается, потому что успевают закрепить. Вот Днепр, опять же, мы очень часто упоминали сегодня Героя Советского Союза, Днепр – река героев. Это совершенно справедливо, потому что люди там делали чудо, когда переправлялись, как говорится, чуть ли не на бревных плотах и
сходу, да?
Да, рыбацких лодках сходу, занимали плацдармы, сумели туда перетаскивать артиллерию и отбивали удары соединений. Вот одним из героев битвы за Днепр стала 7-я гвардейская армия Шумилова, которая оборонялась под Курском, потом она заняла плацдарм и тоже оборонялась. Ее долбили элитные немецкие дивизии, а люди, имея за спиной Днепр, по которому под ударами авиации что-то там подвозили, они отбили все эти атаки и потом пошли на Кривой Рог. И вот это было вот это вот лето 43-го года, несмотря на то, что дело шло тяжело, понятно, что немец был еще силен, сумели добиться огромных успехов вот этой комбинации наступления-обороны.
Опять же, в последнее время, да и не в последнее время, расхожее мнение, союзники высадились в Италии, и немцы все отправили в Италию. А тут, в общем, была прогулка для советской армии.
Тут как бы сразу... А кого отправили в Италию? Вы назовите поименно, кого вы отправили? Выясняется, что...
То есть название частей соединений.
Да, и выясняется, куда они поехали. Вот сняли ударную группировку из-под Белгорода, эсэсовский корпус. Куда он поехал? В Италию? Нет, он поехал на милость фронт. Потому что там у немцев в Донбассе затрещал фронт. Они понеслись туда тушить пожар, потеряли больше, чем под Прохоровкой. И потом, опять же, с запозданием поехали обратно, когда пошло советское наступление на Богодухов в начале августа. ССовский корпус, он мотался там. И другой вопрос, что его управление и наиболее, опять же, погрызенную по итогам боев дивизию Лейбштандарт действительно вывозили в Италию, но не защиту Сицилии, где высадились, а в Италию на отдых.
На перегруппировку.
Да, там Италия, на самом деле, если читать все вот эти вот сводки, опять же, есть сейчас ОКВ, ОКХ, все эти журналы здесь, там четко написано, что да, мы там, Италия для нас не самая большая проблема, что мы там, они на самом деле ее, эту проблему оккупировали без особых, так сказать, напрягов и вытаскивания чего-то с советско-германского фронта, потому что Италия гористый рельеф, они там сели на этом гористом рельефе, сумели из, опять же, Сицилии убежать вовремя. То есть успехи союзников были не таковы по сравнению с советским наступлением против Орловской дуги, когда везде фронт сыпется, и сейчас огромная группировка, там 800 тысяч человек, может оказаться в котле. Италия оказалась какой-то очень далекой для германского верховного руководства проблемы.
Так, 24-й спрашивает, был ли артиллерийский контрудар Красной Армии перед началом Курской битвы?
Так называемая контрподготовка, да, она была достоверно подтвержден успех контрподготовки в полосе, опять же, 7-й армии Шумилова. Шумилов, ну, скажем так, герой 43-го года в целом. И Паулюс его армия в плен брала, и на Курской дуге отбивалась под Белгородом, и Днепр форсировал. Ну, так вот, под Белгородом контрподготовка достоверно нанесла немцам большие потери, но вообще в целом успехи контрподготовки были скромные, поскольку цели были заранее известны, стреляли по предполагаемым участкам, и на самом деле вот контрподготовку уже по горячим следам битвы, и после войны ее критиковали. Говорили, что она была там недостаточно продуманная, но особых проблем немцам не создала, и это было фактом. Но тем не менее эпизод, где она сыграла, тоже есть. То есть вот на Центральном фронте, как обычно говорят, вот Рокоссовский устроил контрподготовку, был адский удар по немцам, это не совсем так. Это даже в освобождении показали, это не совсем так. И артиллерия Центрального фронта врезала по немцам уже под Панырями и под так называемой танковой высотой 250.
Вот, кстати говоря, ведь под Панырями тоже было очень серьезное сражение.
Да, да. Панери, это туда шли вот эти вот хваленые Фердинанды, действительно с непробиваемыми лбами их отбивали артиллерии, и вот там один из, так сказать, творцов победы, это вот как раз тут-то был у Рокоссовского начальник артиллерии, Заков.
У меня осталось два вопроса. После этого, я думаю, вот будут новости, а после этого Алексей Исаев будет отвечать на ваши вопросы. Возвращаясь вот к этой статье. Битва в воздухе на Курской дуге. В той статье, вот, которую я вам посылал, Алексей, там какие-то совершенно там такое впечатление, что немцы всех сбили, кого хотели, и улетели. Там какая-то совершенно несопоставимая, по-моему, цифра потерь. И действительно ли Курская битва — это первый раз советская авиация имеет преимущество?
Да, вот традиционно говорится, что да, в первый раз завоевали господство в воздухе, но это все же преувеличение. Вот господство в воздухе, оно было потом, и как раз-таки подвиг и успех Курской битвы, он во многом велик, потому что это в условиях постоянного противодействия немецкой авиации. Все вот эти контрудары советские, первый, кто на них реагировал, это немецкая авиация. И она изо всех сил опыляла пытающие прорваться к ним в тыл части. Так что господство в воздухе все же добиться не удалось, но добились преимущества и не позволяли немцам, так как это было в 1941-1942 году, летать совершенно свободно. Там, то есть полет без сопровождения, это обычно для немцев плохо заканчивалось. Но, тем не менее, ни одна из сторон не обладала безусловным
преимуществом
в воздухе. Были там проблемы, как говорится, и с той, и с другой стороны. То есть, например, в первый день битвы, когда пытались нанести удар по немецким аэродромам, немцы притащили радары, и вот этот контрудар, он был вовремя засечен попыткой этого удара. Это стало проблемой, но, тем не менее, смогли лишить немцев вот этого господства, заставляли действовать в условиях постоянного противодействия, эффективность была, естественно, ниже. И, главное, и в наступлении, и в обороне. То есть, и когда оборонялись, и когда сами пошли наступать.
Вот Маша прислала сообщение, что она к 70-летию Победы нашла своего деда. Она пишет, что она удивилась его роду войск, разведывательно-химическая рота. Ну, в честь такого счастья Маши, объясните, Алексей, что это, что такое?
Не, ну, химическая разведка, это, естественно, в первую очередь предполагалось, что на случай применения противника химического оружия. Ну, а так это выяснение, в том числе, не отравили ли колодцы, не отравили ли пищу, то есть те вещи, которые...
Алексей, правда ли, что всю войну обе стороны возили с собой химическое оружие, но, к счастью, так и не применили?
Возить, пожалуй, все же не возили, но...
Было наготове.
Да, было наготове, то есть было про производственные мощности, было применение немцев химического оружия... Так, кстати, по названию все же это химическое оружие, вещества, когда... Аджимушкайские каменоломни. Ага. То есть это было подтверждено не только какими-то рассказами, но и экспертизой, когда соскребали с каменоломен со стен, проводили анализы, что действительно обнаружили там отравляющие вещества раздражающего действия. И есть показания про то, что пытались поменять в Сталинграде, опять же, вот эти вот дымовые шашки и слезоточивый газ. Ну, хлорпикрин. Вот это, да, это такие эпизоды тоже проскакивают по всей войне. Но химическое оружие, поскольку немцы понимали, что их начнут сразу бомбить их города химическим оружием, если они начнут. И, кроме того, все уже понимали, что по опыту Первой мировой войска опылять химией, оно более-менее бесполезно, потому что войска подготовлены, всех постоянно противогазы, эффективность будет никакая. А города бомбить, это, опять же, к себе получить. Ну, то же самое.
И, Алексей, последний мой вопрос. Вот вы нам очень интересно, подробно изложили то, что происходило на Курской битве. Что было на других участках, на участках фронтов?
А, на другом участке, другим участком, в первую очередь, который стоит назвать, это Миусфронт. Это там, где пытались немцев сбить с Донбасса, вытянули резервы немцев с Курской дуги. Первый подход в июле решительно успеха не достигли. Но зато в следующий подход к снаряду уже в конце августа 43-го года уже вполне успешно. И что меня больше всего поразило, когда я читал документы по Миусу, что немецкий контрудар в августе отбили соединения, которые здорово потеряли людей в июльском наступлении. Там дивизии были по 4 тысячи человек. Тем не менее, немецкий удар разбился, как брошенная в стену стеклянная бутылка. И... Пошли дальше, освободили Донбасс, дошли до реки Молочной и дальше уже к...
То есть Курская битва, это выходит не только Курская дуга, но и наступление вот Донбасса. То, что вы рассказали, это великолепное осуществление стратегического плана.
Это именно стратегический план, комбинация оборонно-наступления. Точно так же под Ленинградом. Опять попытались сбить немцев вот этих крепких мигинских высот под Мгой. И надо сказать, что хотя стронуть немцев все же не удалось, потери были ниже, в первую очередь потому, что немцы утащили свою авиацию под Курск. И воспользовавшись тем, что, так сказать, геринговские эти самые орлы улетели под Курск, там провели наступление, заняли небольшую территорию, но, тем не менее, чуть-чуть сбили немцев, и потери были невысоки именно из-за того, что это, так сказать, вроде как периферия, можно немцев пнуть, ударить.
Пользуясь случаем, вопросы, которые пришли в виде СМС-сообщений, использовали ли... В Красной армии немецкие трофейные танки.
Использовали, да. И могу сказать, что под Витебском в декабре 43-го года была целая бригада, вооруженная только немецкими танками. И использовал, естественно, и «Пантеры» использовали, и «Тигры», и даже есть фото, правда, размыто королевского «Тигра», который был захвачен и использован. Понятно, что использование ограничено, потому что запчасти, горючее, но, тем не менее, оно было, и я бы сказал, по масштабам вполне впечатляюще. Даже у нас переделывали немецкие танки в самоходке Су-76И. Одна из них даже есть, правда, вот сейчас на территории Украины, до нее не доедешь, но стоит вот этот Су-76И, это немецкий танк, переделанный в советскую самоходку. Да, вот сказали, и так, Рокоссовский, Курской битве вообще ни при чем. Да, что значит ни при чем? Я, можно сказать, распинался, рассказывая про Центральный фронт. Центральный фронт, его командующий Рокоссовский, и то, что я рассказывал, Центральный фронт отбивался артиллерией от немцев под Панырями на танковой высоты Соборовское поле, это тоже Центральный фронт. То есть Рокоссовский был, во-первых, человеком, который отбивал немецкое наступление и добился в этом успеха, в том плане, что уже к 9 июля оно почти сошло на нет. А еще дальше пошел в контрнаступление, такая была Кромская операция. Да, окружить не удалось, но, тем не менее, в дальнейшем это создало предпосылку вот для того броска к Днепру 13-й армии, о которой я говорил.
Так, ну вот Юля проснулась и требует рассказать о легенде о 28 героях панфиловцев. Юль, сейчас все бросим и вам все расскажем уже.
Уже, да. Ну, можешь послушать на начало нашей передачи.
Начало передачи выложить, послушать. Достаточно много времени. Так, новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва». А последние полчаса передачи Алексей Исаев будет отвечать на ваши вопросы. Большая просьба. В формулируйте вопросы заранее. И я прошу вас, избегайте фразы «я хотел бы задать вопрос». Вы для этого и звоните. А время тратится. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Алексей Исаев, и он сейчас будет отвечать на ваши вопросы. Алексей, вы нашли там какие-то вопросы, присланные?
Да, например, сказали.
Пожалуйста.
Алексей, скажите, как вы относитесь к не очень некорректному сравнению историка Игоря Чубайсов, историк в кавычках, согласен, о том, что в Первую мировую войну Россия потеряла 700 тысяч человек, а во вторую 27 миллионов. Во-первых, это, как говорится, давайте не смешивать теплое с мягким. А в Первую мировую войну безвозвратные потери русской армии составили 2 миллиона 250 тысяч человек, а не 700 тысяч человек. Соответственно, во Вторую мировую войну мы потеряли 4 раза больше, но мы, что называется, вписывались за европейскую цивилизацию. В основном война шла на советско-германском фронте. В Первую мировую войну за европейскую цивилизацию пупок рвали французы, они его надорвали.
Англичане?
Да, англичане тоже? На Сомме, да. То есть англичане и французы, посмотрите, вот есть в интернете выложена книжка «Многотомник Заинчковского» про Первую мировую войну. Там в конце есть таблички, сколько немецких дивизий было на Западном и Восточном фронтах. Ну, картина, она достаточно очевидная. В основном немцы упирались на Западном фронте в Первую мировую войну. Но тогда англичане и французы. В Великую Отечественную, Вторую мировую, мы изо всех сил писались за европейскую цивилизацию и выиграли.
7373948 по коду 495. Будьте любезны, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Да, добрый день. А подскажите, пожалуйста, просто хотел уточнить. Вот вы говорили, немцы не хотели применять химическое оружие, потому что боялись мести. Ну, вот хотел просто уточнить этот вопрос, потому что, ну, мы сами знаем, какие немцы творили зверства, да, в том числе и вот когда Ленинград они окружали. Вот почему все-таки никто не применял оружие, вот, в том числе и на мирное население?
Спасибо. Хотя, мне кажется, вы ответили, Алексей.
Ну, что касается ранее. Ленинграда, немцы собирались уничтожать его население конвенционными пулеметами и колючей проволокой. То есть была четкая установка осень 41-го года. Если население голодное Ленинграда попытается прорваться из блокады, то есть колючая проволока, есть мины, есть пулеметы, мы их всех скосим. Нам их кормить никакого интереса нет. Это четко прослеживается по приказам и дневнику Лейба, командующего группы армии «Север».
Так что вы же уже говорили об этом, что мне своих тяжело прокормить.
Да, одна железная дорога, своих тяжело кормить, еще какое-то население из унтерменшей.
Да, да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, беспокоюсь.
Пожалуйста.
Два вопроса можно сразу?
Да, вот, Виктор, можно, но конспективно.
Да. Через Красную Армию прошло до 35 миллионов якобы за период войны. А через сколько прошло через немецкую армию? Это первый вопрос. И второй, роль и судьба Мехлиса.
Будьте добры. Я смеюсь, потому что мне по дороге на радиостанцию Алексей рассказывал, что он сейчас по тому, чем он занимается, как историк, должен будет вникнуть в суть этой фигуры.
Да, конкретно Мехлис. Значит, что касается, кто прошел. Прошли через Красную Армию 3-4 миллиона. Эта цифра есть у Кривошеева в «России в войнах 20 века». Как можете все заглянуть, убедиться, какова структура этой цифры. Через Вермахт прошло несколько больше 20 миллионов человек. То есть, на самом деле, как я уже неоднократно говорил, с закидыванием трупами были большие проблемы, потому что не то соотношение призывных контингентов. А что касается Мехлиса, это был в 41-м, это был, я бы так сказал, человек, который постоянно всех отдавал под трибунал. История Павлова, я не согласен с тем, что Павлов осужден справедливо, из него сделали мальчика для битья, это Мехлис. Расстрелы в 34-й армии на Северо-Западном фронте, когда были потеряны «Катюши», это Мехлис. Обвинение Качалова, командующего 28-й армией, в том, что он сдался немцам, это Мехлис уже после войны, ну, даже не после войны, практически в конце войны выяснили, что он погиб в танке при прорыве из окружения. Качалов имеется в виду. В общем, в 41-м году это был такой, что называется, кулак ярости, часто бестолковый. В 42-м году он попал на Крымский фронт, он очень много сделал для Крымского фронта. Достаточно сказать, что Крымскому фронту возили двигатели для танков авиации самолетами. Он пытался навести там порядок изо всех сил, но был не очень квалифицирован военным человеком, а парой ему оказался человек такой, я бы сказал, интеллигентный, интеллектуальный бывший преподаватель в академии Козлов, но недостаточно харизматичный. Вот если бы там дали ему какую-нибудь харизматичную Рокоссовского, они бы там, может, сработались. Может быть, не было бы катастрофы Крымского фронта. Но, тем не менее, я не склонен обвинять Мехлиса в катастрофе Крымского фронта. Скажу кратко, что Мехлис не заставлял плохо маскировать мины, которые 8 мая 1942 года немцы сумели снять и пройти вглубь обороны. Поэтому ни один Мехлис в этом виноват. Там очень была сложная ситуация. Я сейчас занимаюсь как раз Крымом. Все будет исследовано. Там не немцы и чудо-оружие всякое применили. Там все было гораздо
сложнее.
Когда
ждать книгу вашу?
Ну, я надеюсь, что в следующем году будет не только моя, это будет коллективная
труд.
Работа. Да, я отвечаю за сухопутную часть, и вот сейчас занимаюсь как раз вот именно сейчас Крымским фронтом. Далее Мехлису, опять же, ему ставили в пару уже к более таким крепким мужикам. И как раз вот на Курской дуге он был членом военного совета на Брянском фронте. Там был Маркиан Попов, человек, которого, в отличие от Козлова, где сядешь, там и слезешь. И в дальнейшем Мехлис, в общем, был при деле. И больше вот так вот такой плака ярости себя не строил. И в основном занимался вполне практическими делами, занимался личным составом. И, ну, сильно сник он после Крымского фронта, конечно. Так что фигура противоречивая, но я не могу сказать, что вот он такой бяк и плохой совсем. То есть он был просто честный и очень яростный человек. Вот он, ну, раз, как говорится, лез туда, куда, может, не стоило лезть со своими оценками.
Иван 14 раз задал один и тот же вопрос. Правда ли, что танк Т-34 можно было заправлять сырой нефтью?
Нет, а вот у нас трактора были, которые можно было заправлять сырой нефтью, а танк Т-34 требовал нормально дизельного топлива. Как раз вот проблемы были, когда в 41-м пытались заправлять бензином, и танки горели. Вот это было введение дизельного топлива, оно шло не совсем гладко. Так, ответ нет.
7373948, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте, здравствуйте. Леонид, Подмосковье.
Да, пожалуйста.
Будьте добры, скажите, почему нельзя считать открытие Второго фронта, вот высадку немцев на Сицилии, этот на год, на целый год раньше, чем в 44-м году? И второй вопрос, вот сколько же было вот в танков с обеих, не с обеих сторон, а конкретно с советской стороны на Прохоровском сражении и с немецкой? Вот сколько немецких, сколько наших танков?
Спасибо
всегда
большое.
Всегда говорится общее количество танков. А не разделяет.
Спасибо, вот, Леонид. Спасибо большое.
Значит, на выставку на Сицилии на Второй фронт не тянуло, поскольку, во-первых, не угрожало жизненным центрам Германии, то есть до них надо было еще через всю Италию, через города, еще потом через Альпы. Поэтому реально высадка, которая угрожала сердцу Германии, Руру, это все же лето 44-го года. Поэтому никто, на самом деле, так сказать, на Западе, никто не считает, что Сицилия это прям такой вот весь из себя Второй фронт. Это достаточно периферийная, такая же периферия, как и Африка. И по силам задействованным, и по возможным проблемам для немцев. Да, значит, что
да,
касается
танков.
На самом деле немецких танков на Прохоровском поле было очень мало. Там было буквально несколько десятков. С советской стороны действовало около 400 танков, двух танковых корпусов. Но основным их противником были, на самом деле, не немцы, немецкие танки, а немецкая противотанковая артиллерия. Потому что немецкая пехота встала в оборону, ощетинилась противотанковыми пушками, и танки, там была просто, что называется, маленькая пожарная команда, рота сына министра иностранных дел Риббентропа. До сих пор, кстати, жив этот человек. Вот рота танков Риббентропа там тусовалась перед противотанковым рвом, который был. А потом уже подтянули и «Тигры», они подтянули, которые защищали их артиллерию. Но в любом случае это было Прохоровка, именно вот сама вот Прохоровское поле. Это в большей степени сражение танков с пехотой противотанковой артиллерии, чем с танками.
А вы можете задавать вопрос Алексею Исаеву в виде смс-сообщения +7 925 48 94 8. через наш сайт, через Твиттер, собак говорит МСК, и код 495-7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правда ли, что немцы на оккупированных территориях строили церкви, храмы?
Ну, я так скажу, что храмы
их в 14
веке строили.
Скорее. Я про себя тебе добавлю. Талоны на повидло раздавали, на усиленное питание местному населению, я так думаю. Нет?
Нет. Странно. Нет, открывали, естественно, церкви, то есть в пропагандистских целях. Немцы вообще пытались, так сказать, заигрывать с населением, но, естественно, остальная политика с отбиранием продовольствия, с достаточно жестким воздействием на то, чтобы не было никаких позывов даже вести какую-то борьбу, они вот этим вот заигрыванием, более того, РПЦ на это заигрывание, она пошла очень так с оговорками, поэтому-то Сталин уже в 42-м году увидел, что церковники не пошли радостно заключать оккупантов в объятия, и поэтому отношение к церкви. Кстати, вот церковный вопрос. Да. Патриарх, РПЦ, МП, это... Гундяев
уверен. Мы цитируем, потому что прислал нам на слушатель.
Да, это, да, наши солдаты плохо обученные, плохо вооруженные, как Давид победил Голиафа. Ну, я бы все же не считал армию, которая имеет на вооружении, так сказать, пару десятков тысяч танков, 100 тысяч стволов артиллерии, она плохо обученная, плохо вооруженная. Вооруженная была, на самом деле, неплохо. И немцы, вот если читать немцев, они, у них Иваны постоянно с 52-тонными танками, с самозарядными винтовками, то есть вообще...
Вы же говорили про самозарядную винтовку, это шок был для немцев.
Да, шок для немцев, и они требовали, Футерлян, дай нам такую винтовку, им дали копию нашей СВТ в 43-м году. Г-43 у них была, вот если смотреть разобранный, один в один, то есть только ложь по-другому выглядит. Да, еще тут задали вопрос.
Там... Немцы пользовались нашей трофейной техникой?
Пользовались в небольшом количестве. Я могу даже сказать, первый прецедент использования трофеев, это еще июнь 41 года под Белостоком, под Зельвянкой, когда немцы захватили танк Т-34, 5-й МГ-батальон. И, кстати, у Гудериана, когда Гудериан начинает петь песни про то, что увидел Т-34 только в октябре 41-го года, это очень смешно, потому что его подчиненные захватили даже трофейный исправный танк, и на нем разъезжали, и все эти рассказы про то, что он открыл для себя Т-34 в октябре 41-го года, они очень смешно выглядят.
Так, Алексей, спрашиваю уже несколько вопросов от разных людей. Какие ваши книги в ближайшее время выйдут?
Ну, вот сейчас, что называется, Родина поставила задачу разобраться с Крымом. Будет так. Коллективный труд, в котором я буду отвечать за сухопутную часть. Это с 41 по 44 год.
Об этом вы уже нам и говорили.
Да, вторая часть будет Багратиона. То есть, опять же, я...
Это вы параллельно работаете вроде как.
Да, параллельно. И вот то, что произошла архивная революция, это меня сильно... мне облегчает жизнь, то, что я могу действительно вести параллельные исследования благодаря выложенным в интернет документам. То есть я не все, мне не за всем мне надо ездить в Подольск. То есть там выложено не все, то есть там не выложены там бронетанково-механизированные отделы, по потерям не выкладывали, ну, ввиду, опять же, специфики структуры. Тут не столько там скрывать что-то, хотя никто ничего не хочет скрывать, в журналах боевых действий потери тоже регулярно фигурируют. Просто структура своеобразная и объемы большие. Поэтому это не имеет особого смысла выкладывать, по крайней мере, сейчас. Поэтому в любом случае мне придется ездить, выяснять какие-то вещи. Но очень много мне в работе вот эта вот архивная революция помогает, поэтому я могу вести параллельные исследования. Но сейчас вот говорю, вот сейчас Крым, я вкладываю большие усилия и средства именно в то, чтобы нормально раскрыть, что было в Крыму. Вот загадка Крымского фронта 42-го, потому что это реально, в общем, во многом из-за много противоречивых вещей. И оборона Севастополя.
Алексей, по вашему мнению, массив документов, который сейчас будет в вашем распоряжении, он достаточен?
Да, вполне. Нет, понятно, что там в 41-м ввели документацию хуже, чем в 44-м. Это объективно, и наши немцы. Это просто опыт, он во всем сыграет. Но, тем не менее, это достаточно для того, чтобы все делать. И, опять же, и по немцам они утрачивали, но уже там 44-й. 11-я армия, она четко отчитывалась. Вот надо сказать, что Манштейн, вот чем можно ему в плюс поставить, что у него уровень документации был высокий. Он четко каждый день отчитывал потери, расход боеприпасов, потери техники. То есть он, у него это шло прям четко по дням. Так что это все можно выяснять.
7373948. Пожалуйста, ваш вопрос. Алексей Исаеву, здравствуйте. Не-не-не-не-не-не.
На холд поставили.
Какая музыка? Нет. 7373948, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что я...
Нет, вопрос. Вопрос. Дело в том, нет.
А, хорошо. Сражался на Курской дуге мой родственник Кадюков Михаил Ефимович, генерал-майор артиллерии. А прозвучало сейчас в эфире Катуков Михаил Ефимович.
Нет, Катуков Михаил Ефимович, командующий первой танковой армией. Он не артиллерист, он танкист с самого начала был.
Танкист. А вот удивительное совпадение. Сражение на Прохоровке и тоже Михаил Ефимович.
Спасибо большое. Ну, спасибо. Да. Ну,
однофамильцы были, естественно. Да. То есть казаков у нас в армии несколько генералов было.
7373948. Ваш вопрос Алексею Саеву, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Соотношение сил между немцами и нашими войсками на Курской дуге. Самолетом, танком, пушком, бойцов.
Угу. Пожалуйста, спасибо большое за вопрос.
Значит, ситуация следующая. По танкам соотношение примерно 2500 у немцев танков ИСАО на 5500 у нас, это к началу битвы. Соответственно, по самолетам небольшое превосходство советской авиации, поскольку еще задействовали авиацию Юго-Западного фронта, несмотря на то, что немцы подтягивали. Что касается артиллерии, то тут, на самом деле, считать стволы, оно не так уж правильно, потому что важно, сколько выпускают снаряды. Так вот, на Курской дуге мы выпустили снарядов чуть меньше, чем немцы. То есть мы фактически, несмотря на то, что находились в обороне, мы не проиграли артиллерийскую дуэль. И вот это было тоже переломным моментом.
А то, что у нас было больше танков, очевидно, я думаю, это успех стратегического планирования.
Не, ну больше танков, просто Красная Армия серьезно опиралась на бронетехнику. Это было характерной деталью, то, что мы предпочитали воевать железом, и это железо, в частности, и танки.
Тут задавали вопрос, роль тыла в победе под Курском. Ну, вот наверное, там, надо говорить
об этом
тыле вообще.
Да, об этом в том числе. То есть то, что сумели произвести боеприпасы, которые накопили и использовали, то, что сумели произвести вот те самые танки, которые стали резервами для использования, в том числе контрнаступления. Что такое контрнаступление под Курском? Это степной фронт, который стоял в основании Курской дуги, который взяли и вывели в первую линию, пошли в наступление.
7373948, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Нет. Нет, связь, плохая связь, извините, пожалуйста. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву.
Да, здравствуйте. А вот правда, что нашим воинам вот фронтовые 100 грамм давали? И зачем?
Война — это стресс, огромный стресс, и, естественно, для того, чтобы снять этот стресс, предусматриваю в том числе раздача спиртного, но чаще это все же после боя, потому что перед боем выпить, это когда человек никуда не попадет. А вот чтобы снять вот этот жуткий стресс войны, когда смерть постоянно над тобой, это да, ну, кто-то отказывался, кто-то не отказывался, но это была практика, и на самом
деле... По рассказам отца и его однополчан, после боя, когда там уже не по 100 грамм, к сожалению, приходилось, ну, многие не возвращались, выдавалось все равно. После боя. Если надо было еще что-то делать, командир запрещал.
Да.
Оставалось, все оставалось, потом выдавалось.
Да, но это, тем не менее, это практика, которая просто упорядочивала сам процесс.
Вот интересно, наверное, у наших западных партнеров в те времена тоже выдавали?
А у немцев точно выдавали, у них практиковалась выдача, они и коньяки французские, и вино, и даже был эпизод, под Москвой приехал целый вагон красного вина, все бутылки побились, это была сплошная красная ледовая масса. Mm-hmm. Они кололи на куски, топили и пили.
Понятно. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос историку Алексею Исаеву. Здравствуйте.
День добрый всем, Вадим, Подмосковье. Вот скажите, для меня вот особенно болезненно как-то воспринимается первые недели войны. Вот почему могли бы мы понять авиацию, если в этом случае как-то мог бы быть менее такой трагичный исход первого периода войны? Спасибо.
Спасибо вам, Вадим. Вообще на эту тему мы с Алексеем Исаевым говорили, да. В архиве есть... июнь 41-го года, очень была хорошая передача.
Михаил Алексей... Тимин, да. Мы вдвоем были.
Нет, вы авиация, а отдельно просто
да, еще
по
отдельно
нашей. Конечно. Пожалуйста, Алексей.
Ну как, если бы действительно не перекопали аэродромы, если бы там, может быть, без дальних перспектив ввели строительство ВВС там, угу, строго к июню 41 года, то есть как будто знали бы заранее, то, может быть, смогли бы сыграть лучше. Но реально, когда на нас наваливается лучшая армия Европы, тут все любые мелкие косяки, они вылезают и создают проблемы. На самом деле, при общем, так сказать, стратегической обстановке, когда нас били по частям, тут авиация уже не могла сыграть. Они что могли, то делали. То есть немцы постоянно ноют, что их, так сказать, долбят итальянские соколы.
И, кстати, я напомню, что Алексей, вот это я помню очень хорошо, Алексей постоянно подчеркивал в этой передаче, что с самого начала у немцев все пошло не так. То есть здесь отстали на полчаса, там куда-то не вышли или вышли на два часа позже. Тут пришлось воевать с каким-то очагом сопротивления, ведь это так было.
Да, да, и поэтому к Москве они уже заядно подсточились. При этом, вот, так сказать, небольшое все же, позволь себе отступление к первой теме передачи. Панфиловцев в октябре 41 года утюжила свежая немецкая дивизия. Вот еще и подвиг октябрьский под Волоколамском, это то, что немцы взяли из резерва свежую дивизию, вторую танковую, и швырнули в бой именно в Тайфуне. И вот панфиловцам пришлось иметь дело не со сточенным соединением. И вот в этом плане их достижения октябрьский под Волоколамском звучат еще сильнее.
Вот, Олег спрашивает, какова роль авиации в Курской битве? Об этом говорил Алексей, понимаете? Вот если вы только что подключились, вы лучше вернитесь потом к этой передаче, к архиву. Там все есть. 7373-948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Добрый день. Хотел бы узнать по поводу Курской дуги. На самом деле так было, потому что я читал мемуары немецких солдат, и там указывалось, что, в принципе, две армии были на марше. И как бы такого сражение не планировалось. То есть все произошло внезапно. И некоторые экипажи немецкие сбивались со счета, когда подожгли уже более 30 наших машин. То есть неожиданно было все. Как бы столкновение-то. Правда ли это?
Это, видимо, про Прохоровку вопрос. Но я так скажу, что никакого марша встречного боя не было. И там вот эти все рассказы про сходящих с ума пулеметчиков, это все... Сказки Венского леса, да.
Да, и потом есть хорошая русская поговорка «пожалел волк овцу».
Да, и совершенно точно по документу 2-го танкового корпуса СС известно, что Лейбштандарт стоял на Прохоровском поле в обороне, который ему поручили организовать в связи с тем, что надо было расчистить фланги. А конкретно занять северный берег реки Псел, чтобы с этого северного берега по Лейбштандарту не хреначили катюшами, потому что они, когда пытались высунуться к Прохоровке и взять станцию, кстати, склады 6-й армии, включая склады боеприпасов, им как врезали с другого берега реки Псел катюшами, они сразу откатились назад и заняли хоть оборону на там, где должна была наступать армия Ротмистра, но, тем не менее, они откатились. И вот для того, чтобы им расчистить, там Тетенкопф строил мост через реку Псел.
Тетенкопф — это дивизия СС «Мертвая голова».
Да, эсэсовская дивизия строила мост, пытались там с фланга обойти, так сказать, затоптать позиции «Катюш», без особых успехов, надо сказать. Но, тем не менее, Лейбштандарт стоял в обороне, и никаких маршей не было. То есть, если бы их подловили на марше, я думаю, что их бы как раз-таки армия Ротмистрова закатала в это Прохоровское поле только в путь.
Так, пожалуй, наверное, последний вопрос Алексею Исаеву. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста.
Меня зовут Олег Степанович. Значит, родня в Богодухове живет. Два слова про Богодухов. Про бой за Богодухов.
У вас есть вопрос?
Да, пара слов про бой Богодухов. Это известный эпизод, на самом деле.
Пожалуйста, пожалуйста.
Не, уже все, я уже, да.
Вопрос, но вы упоминали, вы же говорили о Богодухове.
Да, значит, Богодухов, да, это один из эпизодов советского контрнаступления, операции «Румянцев», когда город взяли сходу, а потом его отбивали, удерживали от немецкого контрудара. Вот достаточно была тяжелая ситуация, это можно вот желающему почитать в мемуарах Катукова. У меня книга есть по...
А, кстати, хорошие мемуары, Алексей?
Да.
Катукова.
Да, Катуков, хотя там есть и какие-то художественные ценности. Mm-hmm. Но на самом деле Михаил Ефимович, в общем, не все, что мог написать, то есть он, так сказать, он про операцию «Марс»-то он особо не написал. Но тем не менее, в общем, вполне многие вещи, они помогают. Я постоянно, когда работаю по каким-то темам, где участвую в первой танковой армии, всегда смотрю Катукова, потому что он какие-то вот мелкие детали, он, они дополняют.
И, кстати, тут слушательница Ирина обвиняла Алексея в том, что он недостаточно эмоциональный, ей неинтересно. Я советую почитать Донцову или Маринину. Вот.
Не, ну, это вопрос
историк
вкуса.
Да. Обязан быть объективным и, кстати говоря, достаточно сухим, потому что он исследует факты, которые потом предоставляют все это нашему вниманию. А за эмоциональностью, пожалуйста, Симонов, жди меня. «Горячий снег» Юрия Бондарева, в августе 44-го Богомолова. Колоссальное у нас искусство, связанное с Великой Отечественной войной. Алексей, огромное спасибо,
спасибо
за то, что пришли. То, что мы отпраздновали столь славную годовщину, как 70 лет Победы, не означает, что мы не будем этой темой интересоваться и впредь. Так что наши встречи обязательно состоятся. Всем всего самого доброго, до свидания, все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье.